Всем привет! С вами исторический подкаст «Последний Романов» от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». Это не шутка. Меня зовут Аркадий Романов, я историк, и здесь мы будем разговаривать об истории без контурных карт и скучных дат, а с заговорами, интригами и отравлениями. Тем более, что тема нашего сегодняшнего выпуска буквально включает в себя все вышеперечисленное. Иван Грозный. Гений или тиран? Страшный царь, который всех убивал? Или великий государственник? Последний могучий правитель династии Рюриковичей? Вот, ответить на этот действительно каверзный вопрос русской истории мне в моем подкасте поможет наш философ Глеб. Глеб, привет.
Всем привет.
Глеб, я хотел бы задать тебе такой вопрос. Вот как человек, который работает со сложными философскими текстами, приходилось ли тебе работать с публицистикой, которая принадлежит перу Ивана Васильевича Грозного или относится к его эпохе, потому что это достаточно большой комплекс различных материалов. Ну, самое попсовая, если так можно выразиться, переписка Ивана Васильевича с Курбским, нечто более сложное и, скажем так, проблемное, да, это тексты Ивашки Пересветова, знаменитые, которые часто интерпретируют как альтер-эго Ивана Грозного, что вот этот царь, значит, писал такие публицистические заметки, как бы мы сегодня сказали, под чужим псевдонимом. Скажи, пожалуйста, что из этого ты читал и вообще как философ, что об этом думаешь?
На самом деле, как человек, который записывал блог по русской философии, я, конечно же, знаком и с тем, и с другим. И на самом деле переписка Курбского и Ивана Грозного — это на самом деле один из тех самых памятников, с которых, быть может, начинается вот такая вот история русской философии. Большинство исследователей относят начало русской философии, конечно, к эпохе Петра Первого, но тем не менее памятник очень интересный. С точки зрения того, что пишет Курбский, что отвечает Грозный и что проходит между этим периодически 13 лет, и что называется «я не договорила», как бы отвечает Грозный. С этой точки зрения, на самом деле, не с концептуальной, а с точки зрения именно как памятник, это интересное произведение. Ну и точно так же, как всегда интересно, когда в философии находится вот этот вот какой-то момент для альтер-эго или момент для каких-то спекуляций, когда мы не знаем кто, но очень интересно, кто же это все-таки написал, очень похоже на Грозного, но, быть может, история, которая там рассказывается, на самом деле и реалистичная. Вот как это понять все? Это, конечно, этого, конечно, обычно в философии не хватает, поэтому это очень интересно всегда.
Я убежден, что, кстати, популярность Ивана Грозного, его бесконечность в русской истории, потому что каждый новый век, каждая новая историческая традиция могла по-новому взглянуть на этого царя. И там, где романовская историография рисовала его как безусловного тирана, там, например, советская историография, уж тем более сталинская, рисовала его как великого государственника. Вот я думаю, это его вечность и вечная популярность во многом связана с тем интеллектуальным бэкграундом, который был присущ Ивану Васильевичу. Это был один из самых умных русских царей. То есть вот мы можем спорить, хороший, плохой, со знаком плюс или со знаком минус для русской истории, но то, что это был человек невероятно образованный для своего времени, то, что этот человек действительно был мастер эпистолярного жанра, поскольку он действительно очень много писал писем, и в этих письмах весь он, это остается в веках. То есть у нас есть, ну, тоже замечательные, да, правители, которые, тем не менее, ассоциируются у нас с тиранией, да, или там с какими-то тираническими, деспотическими формами правления. Многие великие государи прошлого, они в этом смысле имеют как черную, так и белую сторону, да, можно вспомнить и Боголюбского, можно вспомнить и Ивана Третьего, менее одиозного, но, скажем так, тоже человека, который насилием решал ряд государственных вопросов. Но именно Иван Васильевич, да, он вот запомнился как этакий царь-философ, да, царь философствующий, ну или, по крайней мере, рассуждающий о собственной судьбе, рассуждающий о царстве. И мне кажется, что во многом его трагическая и кровавая судьба всей нашей страны во второй половине правления Ивана Грозного, она ведь еще немножко и связана с его интеллектом, да, то есть вот это буквально горе от ума, когда ты не просто параноидальный правитель или не просто сильный волевой правитель, но при этом умный, а значит, та паранойя и те заговоры, которые рисуют твое сознание и твой мозг, они в 10 раз изощреннее, чем у любого другого правителя, ну, какого-то более обычного, что ли. И поэтому, мне кажется, кровавость эпохи Ивана Грозного, она во многом как бы проистекает из его интеллекта. То есть его интеллект во второй половине правления, да, его бесконечный ум, он начал в каком-то смысле работать, ну, вот на эту машину насилия, да, на этот аппарат насилия, если можно так сказать.
Не хочу забегать вперед, но на самом деле очень многие исследователи, особенно те, кто занимается плотно русской философией, забегают немножечко вперед всегда и говорят о том, что на самом деле вот, посмотрите, уже в первом письме, еще до опричнины, уже все есть, и уже есть обоснование, и уже понятно, что Иван Грозный на самом деле, что он будет делать. То есть в этом смысле это царь, который обладал сумасшедшей рефлексией, и человек, который, в общем-то, действительно очень образованный, и это откладывает особый отпечаток, то есть вот эти вот попытки даже там во времена опричнины так все обставить, чтобы это вынужденная была мера, да, и единственная для всех остальных, то есть это на самом деле такие дедуктивные классные загадки, которые он ставит перед своими оппонентами. На самом деле были эти оппоненты или их не было? Это другой вопрос, но оппоненты, с которыми он боролся в своей голове, скажем так, вот там он ставил действительно такие задачи, которые было невозможно решить без определенного и очень высокого уровня интеллекта, естественно.
И вот Иван Грозный как концептуалист, Иван Грозный как человек, который действительно осознанно относится к собственному правлению, пусть оно и было как светлым, да, так и темным, опять же, просто следуя в мейнстриме русской историографии. Вот этот же Иван Грозный — это человек, характер которого, привычки которого, даже какие-то параноидальные загоны которого мы можем отыскать еще в детстве. Вообще современные, я думаю, психологи согласятся со мной, да, что там половина ответов на все проблемы нашей жизни можно искать в детстве, смотреть, что были за родители, каким было воспитание. Ну, вот я предлагаю начать с этого. Это, конечно, до жути банально, но именно в случае Ивана Грозного объясняет половину вещей. Его мать была одной из самых интересных и умных женщин в отечественной истории. Елена Глинская — это, ну, что-то вроде Медичи. Екатерины Медичи, я, конечно, имею в виду. То есть это женщина, которая не правила, которая была матерью правителя, и при этом, пользуясь своим положением как бы такого регента, в общем-то, проводила политику государства. Ну, конечно, Екатерина Медичи делала это значительно дольше, Елена Глинская не прожила столько, но Елена Глинская оставила большой след и в экономической истории нашей страны, ну, например, знаменитая монетная реформа, да, она была проведена именно по инициативе Елены Глинской. И фаворитами замечательными она себя окружала. Причем фаворитами не в понимании галантного века, когда фаворит это мог быть еще и любовник, да, а именно что это были государственные мужи, которые служили Отечеству. Елена Глинская очень много вкладывала в Ивана Васильевича, потому что если первая супруга Сабурова, по фамилии Сабурова, первая супруга Василия, предыдущего царя, она просто не могла дать государю наследника и через много лет брака все-таки отправилась в монастырь, то вот Глинская мало того, что наследника дала, так еще и прекрасно понимала, в каком окружении растет будущий царь. Это уже единое централизованное государство, это уже не эпоха удельных княжеств, это уже государство, в котором правитель считается потомком и буквально является потомком византийских императоров. И это государство, где уже при отце Ивана Грозного, да, при Василии III, появляются эти политические концепции, эти идеи. Москва, Третий Рим. Ну, я думаю, ты как философ тоже замечательно мог бы рассказать нам об этом. Давай попробуем дать две таких интерпретации. Да? Я как историк, ты как философ вот этому... значит, концептуальному тезису «Москва есть Третий Рим». Ну, меня еще и в университете учили, я прекрасно это помню, да, что, значит, был старец Филофей. Старец — это, если что, не обязательно старый человек, да, старцами на Руси называли вообще людей ученых, то есть, в принципе, образованный какой-нибудь человек, вроде нас с тобой, Глеб, мог бы быть старцем на Руси. Ну, так вот, старец Филофей предлагает концепцию, согласно которой Первый Рим пал вследствие того, что отступил от истинной веры. Конечно, Первый Рим имеется в виду тот, который в Италии находится, да, то есть центр католической веры, и Римская империя, она не выдержала и пала. Затем была как бы Вторая Римская империя, да, ее продолжение, Восточный Рим, Константинополь, но он пал под натиском турок, под натиском мусульман, и остается Третий Рим, а четвертому не бывать. И, конечно, Третий Рим — это Москва, поскольку и в Рюриковичах теперь течет кровь византийских императоров, и потому что это самое могущественное православное государство на планете. Других просто не осталось. Болгары, сербы, все ходят под турками, Византия уничтожена, ну а весь остальной мир, вся остальная Европа, она совершенно по другой конфессии, так сказать, ходят. Это либо протестантизм, зарождающийся в то время, либо католицизм. Но православных как бы государств больше нет. И поэтому вот эта особость, эта уникальность, то, что мы теперь такие единственные, и что мы являемся не просто там, могучей страной, но мы правопреемница того самого Великого Рима, это как бы игра на повышение ставок. Собственно говоря, именно эта концепция, она потом и предопределит венчание Ивана Грозного на царство. Глеб, теперь было бы интересно послушать с точки зрения, может быть, философских концепций. Москва, Третий Рим — это что?
Москва, Третий Рим — это известная, что называется, спекуляция. Я думаю, тебе здесь как историку известно, что, возможно, не Москва должна была стать Третьим Римом. Есть версия, что Новгород должен был стать Третьим Римом на самом деле. И смысл заключался в том, что нужна была очень сильно идея преемственности, которая объединила бы все вместе, и идея, которая бы на самом деле придала авторитету, который появляется, вот эту какую-то божественную составляющую, это очень важно. И на самом деле любая идея с точки зрения философии, в чем, собственно, задача, в чем, собственно, штука заключается, в том, что нужна преемственность. Когда есть преемственность каких-либо идей, нет необходимости объяснять, в чем причина заключается того или иного решения. И это очень удобно. Если ты ведешь свою власть еще от Первого Рима и Четвертого, не бывает действительно. Ну, то есть, первый пункт. Нет никаких шансов. Либо Москва, либо ничто. Все. Больше никак. Второй момент. Преемственность. Это действительно очень удобная идея, когда за счет того, что, ну, нужно понимать, что с точки зрения философии уже главенствует принцип первопричины, то есть мы идем к тому, что существует некая вещь, у нее есть причина, у этой причины существует своя причина, и так доходим до Бога. В этом смысле философия в данном случае играет большую роль с точки зрения того, что для того, чтобы обосновать авторитет, например, того же самого Ивана Грозного, необходимо говорить о Боге, необходимо говорить о преемственности, необходимо говорить о наместничестве, и в этом смысле Москва, Третий Рим очень хорошо помогает, потому что в противном случае, ну, объяснить просто, у нас тут молодое государство, которое не имеет никакого права притязания на то, чтобы называть нашего, скажем так, главного Цезаря условным, да, как Ивана Грозного называли. Ну, это было бы очень странно. А так, авторитетность, она грандиозная, и на самом деле эта идея, в которой развивается так или иначе не то чтобы философия, но сама по себе история, ведь на самом деле очень серьезно повлияла и на самого Ивана Грозного, потому что он, например, в своих письмах и ответах Курбскому говорит о том, что одна и та же была причина на самом деле и Священного Рима падения, и Византии. Это попы, о попах мы попозже, я думаю, с тобой еще поговорим, но так или иначе он вообще все сводит до одной причины, то есть он об этом тоже рассуждает, например.
Да, конечно. То есть разврат сгубил их всех. И Первый, и Второй Рим, все эти прекрасные города на прекрасных холмах, они пали как бы жертвой собственного падения нравственного. Да? То есть если ты падаешь нравственно, то потом твои стены тоже будут рушиться под натиском варваров или каких-нибудь вражеских государств. Ну, следовательно, Иван Васильевич Грозный, конечно же, себя считал, если не сосредоточением нравственности, да, то, по крайней мере, человеком, который пытается к этому вот просто бесконечно стремиться. И очень заметно, да, как вот в этих письмах, во всех этих обвинениях, где-то имеющих под собой основания, где-то просто как бы ставшими следствиями паранойи, да, вот у него везде сквозит эта тема, что, значит, вы грешите, да, мы грешим, вы грешите, и из-за этого на страну, значит, приходят какие-то беды, приходят какие-то проблемы, мне их приходится разгребать, хотя чего уж там говорить, я сам не без греха. И насколько, да, сейчас мы можем судить, Иван Грозный, это был человек, в котором реально, неиронично сочеталась лютая набожность, то есть, да, постоянные вот эти, значит, моления, стояния на коленях, там чуть ли не разбивал он голову в молитве, и вместе с тем потехи, которые, ну, в принципе, могли бы сравниться с нейроновскими там, да, или с какими-то еще эпизодами из истории языческого Рима. То есть, значит, какие-то псари, медведи, которым на кормление, значит, дают каких-то шутов, да, провинившихся. Еще что-то в этом духе. Понятно, что половина из этих отзывов об Иване Грозном, да, это все-таки пропаганда. В одном случае это писали иностранцы, в другом случае мы не совсем уверены и не можем это подтвердить. Но даже если там хотя бы часть, хотя бы, не знаю, несколько процентов из этого, правда, то уже определенная картинка в голове появляется. То есть это человек, который одновременно пытался стремиться к набожности, и вместе с тем, который с самого детства, да, с самого своего взросления видел вокруг себя грех, и сам этот грех тоже очень часто порождал. О чем я говорю? Ну, например, первое убийство Иван Грозный совершил еще в 13 лет. Это очень известный случай, когда Андрея Шуйского. Кстати говоря, дедушку будущего царя Василия Шуйского, формально последнего из Рюриковичей, уже в эпоху смуты он будет править. Так вот, этого самого Андрея Шуйского отдали на растерзание псарям. Царю тогда, Ивану Грозному, было всего 13 лет. В общем-то, считается, что впервые именно тогда Иван Грозный показал свой суровый характер. Но надо понимать, что это произошло не на пустом месте, это произошло в контексте того, что малолетний Иван на протяжении всего своего детства постоянно наблюдал резню между разными боярскими кланами. Ведь к положению вещей, когда все сосредоточено в Москве, когда все должны подчиняться великому князю, ну, потом царю, да, Иван Грозный станет у нас первым царем, к этому еще не все привыкли. Бояре, если не считают себя ровней московскому государю, то уж точно не лебезят перед ним. Они прекрасно помнят времена, ну, по крайней мере, да, в контексте того, что их дедушки, их прадедушки, это были еще князья, которые правили собственными уделами, независимыми от Москвы подчас, причем как политически, так и юридически. И у них вот эта мысль о том, что, да слушайте, всего лишь там 50-60 лет назад мы бы не должны были никого слушаться и никому прислуживать. Поэтому мы сами можем диктовать политику, мы сами можем влиять на положение дел в стране. И они, руководствуясь вот этим смелым побуждением, начинали вступать в политическую борьбу, они друг друга убивали, они друг друга предавали. Это была самая настоящая игра престолов. То есть вот эти все бесконечные отравления, это не вымысел, да, и это не совсем паранойя царя. Это действительный факт, потому что в останках, да, благодаря, значит, современному анализу, мы находим и мышьяк, и ртуть. И да, все это использовались в косметике, это использовали в медицине, но тем не менее мы находим запредельное количество этих химических веществ в костях у людей, и это наводит нас на мысль, что действительно и мать Ивана Грозного, скорее всего, была отравлена, и, возможно, его первая супруга Анастасия, которую он очень любил, тоже была отравлена, а ведь именно после смерти матери, а потом и после смерти супруги, как бы сердце Ивана Грозного, да, оно все ожесточалось. Конечно, на мой взгляд, ну, так если этически поговорить, это не оправдывает Ивана Грозного, но это очень много объясняет, то есть я хотел бы, чтобы при разговоре, да, об этом царе, мы все-таки помнили, что очень многое диктуется его детством. Ну так вот, насмотревшись с детства на то, как бояре режут друг друга, начиная с 13 лет, Иван Грозный сам начал постепенно подавать признаки того, что и он может убивать, во всяком случае приказывать, и он может играть по-крупному, потому что он все-таки ощущает себя природным царем. Это, кстати, тоже очень важный момент в нашей русской истории. Зачастую даже самые талантливые и компетентные правители могли быстро слететь с престола, если народ, элиты не чувствовали за ними природного царя. Ну, допустим, Борис Годунов, один из самых оболганных правителей нашей истории, да, с легкой руки Пушкина, превратившийся в такого как бы узурпатора-тирана, и мальчики кровавые в глазах и все остальное. На самом деле Борис Годунов был бы потрясающим правителем, если бы он родился, наверное, в другое время и в другом месте. Но поскольку все это выпало на смуту, а природным царем он не был, да, в характере, вот как в харизме его это не проявлялось, то как только запахло жареным, он не смог удержать власть. Вот у него просто не хватило, так скажем, характера для этого. Иван Грозный — это был царь, который мог несколько раз подряд совершить чудовищную ошибку, как с государственной, так и с политической, да, сугубо политической точки зрения, как бы в ущерб своей власти что-то сделать. Но это был природный царь. Это все чувствовали, это все понимали, но больше всех это понимал сам Иван Васильевич Грозный. Поэтому, когда это венчание на царство все-таки произошло, и в 1547 году великий князь московский становится царем всея Руси, это не просто игра на повышение ставок. Это констатация факта. Констатация уже свершившегося факта. Потому что уже много десятилетий, да, вот эта идея «Москва, Третий Рим», она витает в воздухе. Уже много десятилетий люди привыкли к тому, что государство едино. И даже Новгороду, великому и богатому когда-то, да, ему пришлось подчиниться. В этот момент, кстати, он еще не уничтожен и не разграблен. Это-то произойдет как раз из-за Грозного. Но на момент вошествия Грозного, да, на престол, в момент его первой половины правления, Новгород считается, ну, как бы такой второй столицей, да, можно сказать. То есть у него нету больше политического влияния, но экономическое влияние огромное, культурное влияние огромное. Новгород — это культурная столица. И в этот самый момент Иван Васильевич объявляется царем, да, он помазан на царство. Кто такой царь? Царь — это, в общем-то, калька с латинского «цезарь». И находятся действительно вот эти замечательные легенды, согласно которым Рюрик, который, в общем-то, основал когда-то древнерусское государство, он-то у нас, оказывается, является потомком Пруса некоего, а Прус — это брат самого императора Октавиана Августа. Ну, если что, да, для наших слушателей сообщаю, что это все полнейшая ерунда, конечно, такого быть не могло, но я вам по секрету скажу, что в 15-16 веке придумывали и не такое, да, если мы обратимся там к европейским легендам каким-нибудь о происхождении тех или иных династий, там, о происхождении тех или иных правителей, там иногда люди и покруче что придумывали. Другое дело, что Цезарь — это действительно очень серьезная замашка, потому что когда ты объявляешь себя Цезарем, приравнивая себя к императорам, да, значит, твоя власть императорская. Давайте посчитаем теперь, раз мы так приравняли, а кто у нас в Европе еще император? Ну, вообще-то, это только германский император, он же император Священной Римской империи. Ну, Вольтер про нее забавно шутил, что она не была священной, не была римской, не была империей, потому что это все-таки было германское государство, но оно тоже себя считало вот наследником, да, того самого Рима. И вот если мы посмотрим, Франция — мощнейшее государство, но там всего лишь король. Англия — там король, Швеция — король. Ну, то есть все как-то поскромнее себя вели, и здесь у нас появляется замашка на власть имперскую. То есть получается, в каком-то смысле, концептуально, да, философски, Россия начинает осмыслять себя как империя именно при Иване Грозном. Сначала это проявляется в венчании на царство, ну а потом в расширении государства на восток. Ведь первая половина правления Ивана Грозного — это действительно великие победы. Причем победы над теми государствами, которые раньше считались более могущественными, чем Русь. Если мы возьмем, да, Казанское государство, если мы возьмем Астраханское государство, это все наследницы Великой Золотой Орды. И причем наследницы не такие, что какие-то, знаете, там, осколки, на которые никто не обращает внимания и топчет их гриндерсами. Нет-нет, это государства, которые могли дать жару. То есть они набегами приходили на русские земли, уводили невольников в плен. Ну, что самое главное, это были мощнейшие политические центры. Казань была неприступна. Казань в 16 веке, до того, как ее взяли русские, причем не с первого раза, считалась совершенно неприступной крепостью, которую невозможно осадить. Именно в этом кроется то удивление и тот пафос, который сопровождал наш народ в момент взятия Казани. Да? Это проявляется и в замечательных постройках, вроде собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве, ведь он возведен именно в честь этой победы. Это проявляется и в, значит, каких-то культурных памятниках, в том числе литературных, которые нам оставил 16 век. Ну, то есть вот это восхищение «мы взяли Казань», да, у нас получилось, оно доходит эхом и до нашего времени. Это важно понимать. Сегодня мы воспринимаем, ну что такое, да, там, как бы Казань, да, мы, во-первых, давно привыкли, что это часть России, да, что Татарстан является как бы серединой России, учитывая, что она простирается аж до Тихого океана. Ну, как-то по современным меркам это типа не впечатляет. Но я напомню, что тогда это был для русских людей вообще край света, да, то есть что такое там, да, Казань, а что там дальше? Дальше за Камень, за Урал. Это вообще места, куда, может быть, когда-то ушкуйники какие-то ходили, но не более того, то есть городов никаких, да, русских, ничего подобного там нет. Ну так еще и казанский государь воспринимался как человек, который может набегами приходить на Русь, который является и считает себя, да, наследником тех самых золотоордынских ханов, и что в любой момент все может вернуться обратно. Вот это ощущение, что мы сбросили иго, мы победили, оно еще не закрепилось, еще слишком мало времени прошло, да, 250 лет никуда не выкинешь. Но вот Иван Грозный со своими замечательными командирами, да, с людьми, которые будут лицами его первой половины правления, будут его великими советниками, он захватывает Казань, затем он захватывает Астрахань, буквально как в комедии, да, Гайдая, когда он там перечисляет, какие города он брал. И мы, наблюдая это, думаем, ну неужели вот после всего этого, после всех этих замечательных свершений, великих побед, будет Ливонская война, самый главный стратегический просчет Ивана Грозного. То есть вот точно так же, какой успешной у нас была восточная политика, да, настолько же существенные провалы и поражения нас будут ждать на Западе. Насколько Иван Грозный слушался и внимательно прислушивался к советам людей в первую половину правления, да, знаменитая избранная Рада, это протопоп Сильвестр и князь Курбский, уже упомянутый нами, и Алексей Адашев. Вот настолько же Иван Грозный либо не будет слушать никого во второй половине правления, либо будет иметь под рукой таких замечательных, в кавычках, людей, как Малюта Скуратов, то есть фактически, да, душегубов, убийц, которые будут по приказанию Грозного уничтожать его политических конкурентов. Но пока до этого еще далеко, пока мы все еще в первой половине правления Ивана Грозного, я хотел бы рассказать еще кое о чем наши школьные учебники либо вскользь упоминают, либо не упоминают вовсе. Ну, все знают, Казань-Астрахань, это есть и на ЕГЭ, это есть везде. Но кроме военных-то побед, были еще и действительно серьезные культурные свершения. Мало того, что Иван Грозный стал царем, что уже круто, и повышение ставок. Иван Грозный — это человек, при котором работал знаменитый митрополит Макарий. Макарий смог собрать вместе несколько житий, которые до этого невозможно было представить в едином корпусе текстов. Ну, например, у Новгорода были свои святые, и в Москве они не почитались. В Москве были свои святые, и они не почитались в Новгороде. Просто, чтобы вы понимали, Сергий Радонежский, ну, топ-5 русских святых, там топ-3 он войдет, да, по любым голосованиям он победит. Сергий Радонежский, ну, очень долгое время на севере, в Новгороде, как бы, ну, не особо котировался, не считался там каким-то святым. Нужно время было, чтобы разные города, разные центры культурные или политические, да, признавали тех или иных святых, потому что была конкуренция, понятное дело. Так вот, именно в первую половину Ивана Грозного это все собирается в единый корпус текстов. Также в единый корпус текстов собираются и знаменитые чети имени, да, тексты, которые можно читать не только при каком-то церковном богослужении, но и при домашнем чтении, да, когда ты хочешь, значит, прочитать какие-то ветхозаветные истории или истории тех или иных святых. Для людей того времени, для людей 16 века, вот все эти религиозные реформы, да, какие-то религиозные нововведения, они были очень важны, потому что тогда национальность еще не существовала, да, идентичность, главное, была религиозная. Так вот, русский народ, разобщенный из-за географической удаленности городов друг от друга, да, в которых была разная история, разный бэкграунд, он объединяется в первую половину правления Ивана Грозного. Именно потому, что у нас у всех появляются единые святые. Новгородские святые теперь релевантны для москвичей, а московские святые теперь релевантны для Новгорода. И вот больно читать об этом, больно вспоминать эти потрясающие реформы, когда ты знаешь, что именно Иван Грозный будет виновником утопления Новгорода в крови. Вот такой вопрос хотел бы я задать тебе. Еще раз обратимся к философии, тем более к философии, которая имеет значение для XVI века. Рубеж 15 и 16 века — это появление макиавеллизма, да, как направление в политической философии. Вообще-то, наверное, появление современной политической философии как таковой. Как тебе кажется, все, что происходило не только в России в этот момент, не только при Иване Грозном, но и при Генрихе в Англии, там, и при его дальнейших потомках, и во Франции во времена противостояния католиков и гугенотов. Вот все это можно описать через идеи Макиавелли, да? Это все проходит как-то по его главам нитью, что вот он писал о том, что должен быть сильный, могущественный государь, что, значит, государь должен использовать различные, да, рычаги, в том числе какие-то хитрости, какие-то уловки, в том числе какие-то закулисные игры для утверждения собственной власти. Или это вот мы сейчас уже просто постфактум, да, связываем совершенно разобщенные, отдаленные друг от друга процессы, разные страны, разные общества, связываем их вместе, что вот-вот, мол, посмотрите, все эти государи, да, они, может, были кровавыми, может, они и были жестокими, но они действовали буквально по Макиавелли, даже, может, его не читая. Вот что бы ты сказал, как можно историю Ивана Грозного, например, в частности, да, посмотреть через призму макиавеллевских идей?
Ну, получается, на самом деле, удивительная вещь, что Макиавелли предсказывает крах, на самом деле, политики Ивана Грозного второго периода, потому что по-другому нельзя. То есть Иван Грозный, несмотря на то, что действует по правилам, не читая, естественно, Макиавелли, по правилам Макиавелли буквально. Вот смотрите, одно из главных правил, из которого рождается вот этот знаменитый постулат, который на самом деле Макиавелли не принадлежит, что цель оправдывает средства. Цель оправдывает средства только для одного человека, который фактически и не человек. Это на самом деле для того, кто руководит страной. Ради страны можно сделать что угодно. Вот такой посыл. Это главное правило. Ему на самом деле Иван Грозный соответствует полностью, потому что то, о чем ты говоришь, кроме того, что у него бэкграунд был связан с убийствами, с резней, это все действительно понятно. Но удивительная вещь, когда он говорит, там, сообщает Курбскому какие-то аргументы, он все время сообщает и говорит о том, что я буду нести ответственность за это. То есть он не только в чем проблема, в чем груз, в чем психологический вот этот вот на самом деле нажим на Ивана Грозного. Он будет действительно нести за всю эту ответственность. По крайней мере, он так это видит. Вину за все перед Богом, за всю страну несет на себе он. Поэтому он решает, какие решения будут осуществляться, какие нет. Что касается второго постулата, тоже, я думаю, очень известен он, тоже макиавеллевский постулат, что любовь твоих подданных, она хороша, она замечательная, но заслужить ее очень сложно. И заставить любить человека нельзя. И правителя заставить нельзя любить. А вот бояться можно, по-настоящему можно. И страх, на самом деле, в этом смысле, это замечательный принцип, которым Иван Грозный регулярно пользуется. И третье, пожалуй, самое важное, это то, что нужно все хорошие решения, вот ты перечислил некоторые, и, думаю, еще расскажешь про некоторые моменты из первой половины его правления, которые принадлежат и действия, которые принадлежат решения, которые принадлежат якобы, вот будто бы в одиночку Ивану Грозному. И даже в присоединение, это Иван Грозный присоединил Казань, присоединил Астрахань, присоединил Сибирь, как будто бы он лично. А все непопулярные решения нужно спихивать на кого-нибудь. А если ты еще и поставил этого кого-нибудь вместо себя на престол, вообще замечательно будет. В этом смысле, на самом деле, Иван Грозный — это просто иллюстрация Макиавелли. Одна проблема. Когда мы говорим про Ливонский орден и столкновение с ним, мы понимаем, что он как раз экономическими некоторыми, да, руководствовался причинами, тем, что не было выхода к Балтике, и он под нажимом, скажем так, Англии решил отправиться туда, чтобы вот сократить этот путь. Не Архангельском пользоваться, а напрямую практически. И в этот момент он совершает ключевую ошибку, потому что он руководствуется как раз по Макиавелли не своим собственным каким-то видением, он торопится в чем-то. Он не обращает внимания на союзников, он не обращает внимания на советы, он не обращает внимания на тех, кто ему это говорит. Может быть, уверовал в свою собственную силу. И в этот момент совершает ошибку. На самом деле, ну, там цепь ошибок, на самом деле, если быть уж честным. Но с точки зрения Макиавелли, идеально можно проиллюстрировать жизнь Ивана Грозного. Поэтому 100% попадание вот здесь есть.
Я бы хотел зачитать небольшой фрагмент из моего любимого русского историка Шмурло. Ну, он не единственный, но, скажем так, один из, там, может быть, трех, наверное, самых классных, которым я всем рекомендую прочитать. И, кстати, в саммари по истории России за 24 часа я тоже там повсюду его рекомендую. Вот он очень интересно сопоставляет как раз Ивана Грозного с правителем, который будет действовать несколько позднее, с Людовиком XIV из династии Бурбонов, и сопоставляет вот почему. «Себя Иван Грозный не помнил иначе, как государем. 100 лет спустя во Франции на королевский престол вступит 5-летний ребенок, Людовик XIV». Да, вот опять ребенок, который с детства знает себя только как государем. «Его детские игры смешаются с торжественными парадными выходами. Наставления и ласковые упреки матери с униженными поклонами и льстивой речью его подданных. Из самых малых лет Людовик привыкнет видеть себя в центре совершающихся событий, их первоисточником и их завершением». Вот это очень интересная параллель. И, кстати говоря, тоже правитель очень спорный, потому что и французы, да, не дадут соврать, что Людовик XIV — это одновременно и эпоха Версаля, и вместе с тем чудовищные войны, которые разорили Францию и во многом подготовили будущие проблемы, которые, конечно, взорвутся уже в революцию. Так вот, мы здесь видим эту, ну, как бы психологическую проблему, да, когда с самого детства ты чувствуешь себя центром вселенной, а еще и концепции тебе такие подкидывают вроде: а ты знаешь, что ты последний великий государь последнего великого государства на земле, потому что все великие до этого, они как-то немножечко с нами связаны, только они все во грехе были и разрушены, а ты последний оплот, как бы, да, цивилизации, бейся и сражайся. Ну, тут недалеко надо к гадалке ходить, да, чтобы быть уверенным в том, что у человека может немножко что-то в голове повернуться не так, что он вдруг слишком сильно поверит в себя. Очень может быть, что Ливонская война и поражение в Ливонской войне, а также опричнина и многие другие шаги, изначально продиктованы действительной государственной необходимостью. Выход к Балтике — это реально надо. Значит, борьба с боярством, да, и централизация власти — это естественный был процесс для русского государства. Но те методы, которые избирал Грозный, и та страсть, в нехорошем смысле слова, с которой он приступал к этим делам, да, она губила все эти дела. То есть Ливонскую войну, я уверен, можно было вести иначе, но Грозный методично продолжал совершать ошибки за ошибкой, да, ввязываться в этот конфликт, хотя многие ему говорили, что реальная угроза от нас все еще исходит с юга и востока. И так и получилось. Лишь благодаря битве при Молодях, которую опять в наших учебниках все игнорируют и никогда не упоминают, мы спаслись от возможного уничтожения от набегов крымских татар. Крымцы, напомню, сожгли Москву при Иване Грозном. То есть при Иване Грозном мы взяли Казань и Астрахань, но при этом с юга, да, спустя некоторое время удар прокараулили. И это во многом было следствие именно вот тех как бы геостратегических ошибок, да, допущенных в ходе Ливонской войны, когда все силы были брошены на войну с Западом, в то время как реальная опасность, она шла с юга. И многие другие историки, да, как раз дореволюционные, они и пишут вот об этом просчете, то, что сама идея-то была верная, но из-за той страсти и той уверенности в себе, с которой Иван Грозный эту идею воплощал, в общем-то, то, что изначально задумывалось как правильное и важное, привело в итоге к чудовищному поражению. Если вам, кстати, понравится то, что мы сегодня будем обсуждать, и если вам вообще интересна история 16 века, я вам настоятельно рекомендую пройти мой саммари, который посвящен смутному времени. И там вся первая часть этого саммари — это как раз разговор об Иване Грозном, потому что без понимания Ивана Грозного понять историю русской смуты вообще невозможно. Тем более, что нашему проекту исполняется 5 лет, и мы собираемся отпраздновать эту замечательную дату вместе с вами. Вы просто вводите специальный промокод 5 years, 5, а потом слово по-английски годы, years, и получаете целый месяц бесплатного доступа ко всем нашим видео-саммари. Собственно говоря, именно там вы и найдете мой саммари «Смутное время. Русская игра престолов». Вот там вы и узнаете про Ивана Грозного, про все эти политические перипетии, отравления, убийства. Ну и, конечно, вы узнаете, как именно началась наша страшная русская смута. Иван, будучи уже возмужавшим человеком, совершал такие страшные налеты на ничего не подозревающий московский люд, что они после этого начинали бояться молодого царя. Он вместе со свитой своих приближенных, вместе со своими подручными, скакал по всему городу, хватал девиц, они могли их изнасиловать, они могли побить какого-то человека, который попался им под горячую руку. Ну, то есть они буянили, и нужно было царя как-то осадить. Во-первых, его для этого нужно было женить, а во-вторых, для этого нужно было дать ему понять, что теперь он себя вести так не может, что его статус просто не позволяет этого делать. Оформляйте подписку в августе и принимайте участие в розыгрыше призов. Это все тоже приурочено к нашему пятилетию. Собственно говоря, мы разыгрываем iPhone, iPad и самые крутые наушники от Apple. Вы получите не только доступ к нашим саммари, но и персональную скидку на профессиональные курсы. Напомню, профессиональные курсы — это еще круче, чем саммари. Профессиональные курсы — это, ну, фактически университетские знания. То есть вам выдается диплом профессиональной переподготовки, проходите вы его достаточно долго, и после этого выходите, ну, с очень-очень увесистыми знаниями. Так вот, скидка на эти курсы 50%. Опять же, все подробности вы найдете в описании к этому подкасту. Проходите и ознакомьтесь. Глеб, а у меня вот какой вопрос, касающийся теперь переломного момента в правлении Ивана Васильевича Грозного. Вот как ты думаешь, действительно ли на все это повлияла смерть его супруги Анастасии? Напомню, Анастасия — это Анастасия Романова, ну, также ее называют Захарина Юрьева. Это, в общем-то, та самая женщина, которая и будет связующей нитью между уходящей династией, да, династией Рюриковичей, и будущей династией, которая воцарится после смуты, династией Романовых. Так вот, как ты думаешь, действительно ли после смерти своей супруги и после болезни, когда он сам, Иван Грозный, чуть было не умер, его правление резко меняется и становится вот этим, значит, темным, мрачным и кровавым? Или это просто как бы совпавшие события, которые не повлияли в целом на историю, и, в общем-то, Иван Грозный к своей этой второй половине все равно бы пришел, даже без вот этих личных потрясений. Как ты оцениваешь это?
Мне кажется, тут очень сложно говорить о том, что вот нет никакой причинно-следственной связи, особенно в контексте того, что мы говорили о первой половине. То есть первая половина нам дает какие-то такие вещи, первая половина правления, которых потом не будет. Та же самая бюрократия фактически, да, становится и осуществляется, и это система, которая не позволит даже, несмотря на всю вторую половину правления Ивана Грозного, развалить страну. Это удивительно. То есть, мне кажется, такие серьезные перемены в мышлении, а они именно в мышлении. По-другому я этого не назову, потому что они в подходе, в самом подходе к осуществлению своих собственных действий, в неоправдании их, а в том, как он видит, собственно, политику. И мне кажется, здесь уже не может быть другого варианта, кроме как действительно это серьезным образом его надломило, поменяло его взгляд. Вот это действительно, в это я прекрасно верю, и я понимаю, что когда твоего сына не хотят видеть на престоле, ты при смерти, погибает твоя жена, опять при каких-то странных обстоятельствах, флешбеки у тебя уже такое было с матерью, и ты думаешь, меня не поддержали в самый сложный момент, меня не поддержали, значит, все, кто вокруг меня находится, это предатели. Ну, это, скажем так, конечно, критический предел, но так или иначе, мне кажется, что это такая версия на поверхности, и она... Каждый может ее прочувствовать. Ну, вы когда-нибудь помните, вспоминали ли когда-нибудь одно свое предательство? Вот человек вас предал, как вы будете к нему относиться? Ну, понятно, как. И еще очень важно вспомнить месть. Месть – это очень важное и очень сложное понятие, на самом деле, с точки зрения религии, с точки зрения философии, но месть как таковая будет в некоторых моментах руководить Иваном Грозным, и это будет проблемой.
Слушай, я тоже так думаю, тем более, что когда мы анализируем вторую половину правления Ивана Грозного, мы видим, как царь как будто бы разочаровывается во многих вещах, которые до этого он позволял проводить во время своего правления. Ну, предположим, избранная рада. Ну, избранная рада, да, это, скажем так, термин, которым Курбский уже литовцам объяснял, что именно они там делали вместе с царем. Ну, когда его спросили вообще, как все осуществлялось, почему ты сбежал. А я напомню, что Курбский прихватил с собой очень много, так скажем, материальных богатств. То есть это не был побег с голыми руками, это был побег, в котором Грозный видел не просто предательство друга, но и госизмену, да. Курбский объяснял литовцам и полякам, что, значит, была избранная рада, которая правила при царе. То есть царь обращался к этим людям за советом. Ну, напоминаю, что, да, никакого там парламентаризма в это время в России не было. Царь был самодержцем, и вместе с тем, если мы будем сравнивать, например, с серединой какого-нибудь 17 века, да, это была еще не та самодержавная Россия. То есть власть царя, она не была абсолютной. Совершенно это было не так, ему все равно приходилось так или иначе иметь дело с различными советниками. Более того, управлять страной просто было невозможно, да, в ручном режиме, потому что она, во-первых, была достаточно большая, а во-вторых, технологии тогда этого делать не позволяли. Очень многое необходимо было оставлять, ну, скажем так, да, на суд и на инициативу людей на местах. И вот губная реформа, которая была проведена в первую половину правления Ивана Грозного, они тоже очень мало пишут у нас в учебниках, но вообще, по сути, именно она спасла Россию во время смуты. Да, потому что когда у нас случилась смута, откуда пришли ополченцы, откуда пришел Минин с Пожарским? Они пришли из Новгорода. Они собирали ополчение там. Более того, там различные северные земли, да, северные территории, они тоже меньше всего оказались затронуты смутой. И там тоже копились как бы материальные средства, которые затем были пущены в ход во время сбора ополчения и освобождения Москвы от поляков. Так вот, все эти территории, где вот эта инициатива снизу шла, да, где люди развивали какие-то горизонтальные связи и не ждали, пока их придут из центра и спасут, в центре бояре и поляки просто, да, центр мы потеряли, его нужно самим спасать идти. Вот эти люди, они бы не появились без губной реформы Ивана Грозного. То есть прошло уже много десятилетий, уже и опричнина кровавая была позади, и смута уже разразилась. И тем не менее, настолько филигранно были эти реформы проведены тогда, что благодаря им, в общем-то, мы собрали ополчение и Москву освободили. То есть, какова вообще мораль всей этой истории, вот так, если забегая вперед, да, сказать? А мораль такая, что при всей попытке закрутить гайки, при всей попытке бороться с любой инициативой, да, и с любыми проявлениями какого-то своеволия при Иване Грозном, по сути, Россию-то спасла не какая-то сверхсильная центральная ультрадержавная власть, а Россию как раз-таки спасла низовая инициатива и горизонтальные связи, которые появились там благодаря губной реформе. То есть вот какой-то маленький островок, говоря современными словами, либерализации, который был позволен Грозному, значит, в первой половине его правления, он, в общем-то, спасет Россию спустя много-много лет во время смуты. И, конечно, когда мы видим, что происходит с действительно великими людьми, которые были замучены в правлении Ивана Грозного. И здесь уже не будет, да, никакой фальсификации, никакой пропаганды, это просто факты. Мы понимаем, что это что-то личное, это что-то психологически надломленное в человеке, иначе это не объяснить. То есть это не какая-то методичная государственная политика, это действительно определенное разочарование. О чем я говорю? Ну, предположим, знаменитый митрополит Филипп, воплощенный блестяще актером Янковским, не в очень, как мне кажется, хорошем фильме «Царь», то есть фильм для меня не очень такой смотрибельный, но вот именно с точки зрения актерской игры он действительно там классно перевоплотился в этот образ. Митрополит Филипп вообще очень важен для истории нашей страны, поскольку это человек, который создал Соловки, монастырь Соловков таким, каким мы его знаем, да, то есть вот эта обитель с этими потрясающими стенами, с этими замечательными храмами, в общем-то, она появляется именно при Филиппе. Ну, то есть, конечно, там монахи приплывали туда жить еще раньше, но именно при Филиппе появляются эти замечательные каналы, которые являются чудом инженерной техники, появляются эти, как мы сегодня сказали, объекты инфраструктуры, да, которые позволяют выживать в условиях постоянного холода, постоянной влажности, сырости. Причем не просто выживать, а еще и заниматься там каким-то, значит, сельским хозяйством, да, и какими-то ремеслами. Если не хотите ехать на Соловки, я просто оттуда недавно вернулся, всем советую в Питере сходить в музей воды. Там есть замечательные макеты. Ну, музей воды, да, это музей буквально вот о том, как работали, значит, различные водные системы в разных обществах, в разных цивилизациях. Вот там есть макет, который показывает, как вода по этим рукотворным каналам доставлялась в Соловецкий монастырь, в Соловецкую крепость. И это действительно поражает воображение. Это все было сделано по инициативе Филиппа и его сподвижников. Затем этот человек стал играть очень большую роль в русской церкви, а в дальнейшем начал критиковать Ивана Грозного, потому что в годы опричнины, да, именно от Филиппа исходила большая часть всей публичной критики. То есть Филипп открыто говорил Ивану Васильевичу Грозному о том, что тот неправильно поступает по отношению к собственным подданным, к собственному народу. Соответственно, к тебе, Глеб, вопрос. Вот с точки зрения философии, да, я не знаю, может быть, у вас, когда ты учился, это как-то освещали, как-то это проходили. Какое вообще у тебя есть мнение по поводу Филиппа и его, так скажем, исторической роли в этих событиях?
На самом деле, с точки зрения вот любого отрезвления, с точки зрения любой критики, мнение всегда сложное, потому что можно вспомнить про вот другую совершенно ипостась, да, Андрея Курбского, князя, друг детства Ивана Грозного, человек, который предает Ивана Грозного, при этом какие письма пишет сам Иван Грозный своему другу бывшему. Во-первых, он ему отвечает, во-вторых, он его терзает обязательно. Если Курбский продолжает просто критиковать Ивана Грозного и пытается говорить ему о том, что царь, понимаешь, просто нет возможности у тебя вот, скажем так, ни для какой критики, ни для какого совета, ни для чего. И ты пытаешься всех только убить, отомстить, и всем ты мстишь за добро злом. Вот это принципиальная позиция. Что отвечает на самом деле Иван Грозный? Он пишет про слугу ближайшего, которого поймали и казнили. Он пишет: «Забыл ты про раба своего?» Вот даже здесь он истязает, и даже здесь он вот злом отвечает на попытку какую-то обсудить что-то трезво. Мне кажется, что в этом смысле нужно говорить, ну, правду, и здесь нужно понимать, какой был контекст, что несмотря на то, что для Ивана Грозного идея иосифлян, например, очень была важна, да, сама по себе концепция того, что у церкви должны быть свои наделы для того, чтобы они помогали нуждающимся, вообще непосредственно, несмотря на то, что церковь играла большое значение, все-таки Иван Грозный не допускал близко до себя духовников, церковников, потому что именно поэтому он считал, что развалились, да, и Римская империя, и Византия. И в этом смысле он придерживался строгих взглядов. Но здесь я задам контекст. Вспомните другую страну, Англию, примерно в эти же времена, практически, когда Ивану Грозному было 5 лет, казнили Томаса Мора. Вот человек, тоже предатель своего трона, человек, который критиковал много Генриха VIII, и вот как распорядилась с ним судьба. То есть критиковать монарха, какие-то предпринимать решения, это всегда было очень опасная, скажем так, работа, которая, быть может, нужна, но которая никогда не была благодарной.
Вообще история 15-16 века, европейская, да, она имеет какие-то общие паттерны, единые. То есть, ну, вот если Генриха VIII и Ивана Васильевича Грозного сравнивать, там вообще очень много пересечений, можно прям пальцы загибать. Значит, с женами со своими плохо обращался, да, и менял их как перчатки. Значит, ну, исключением, наверное, будет только то, что у Грозного первая супруга действительно была любимой, но вот у Генриха, судя по всему, ко всему этому делу было очень такое практичное отношение. Далее боролся с собственными элитами и во многом их не щадил. И опять же, да, Томас Мор очень удачное сравнение, можно его действительно немножко сопоставить с нашим Филиппом, потому что, опять же, человек открыто выступал против действий своего государя. Ну, правда, Филиппу, да, не предлагали там менять веру, в отличие от Мора. Мор-то во многом пострадал именно потому, что отказываться от католицизма, но он очень остроумно ответил, что мне уже поздно как бы менять веру, я уже достаточно поживший человек. Но я думаю, Филипп тоже остро был на язык, мог нечто подобное бы ответить. И дальше, в принципе, можно сравнивать очень долго, потому что тоже борьба за централизацию государства, борьба государя против элит, элит, которые не подконтрольны, которые помнят времена, когда они еще, значит, были вольны делать все, что им захочется. Опять же, резня различных кланов, война Алой и Белой Розы, да, которая предшествовала правлению и Генриха, и его отца. Ну, там достаточно давно была, но тем не менее в памяти она была сильна. И здесь тоже можем сопоставить, да, та резня боярских кланов, которая предшествовала правлению Ивана Грозного. И, собственно говоря, резня бояр, которая началась при Иване Грозном, когда он учредил опричнину и когда вот этот террор против собственных элит был развернут. Но можно и в других странах найти много параллелей, да. Шведские короли, французские монархи, испанские монархи. Ну, в общем, к сожалению, некая волна насилия, в том числе религиозного, в том числе государственного насилия, она действительно была характерна для вот этих появляющихся централизованных государств. Это как бы была такая детская болезнь Европы, если хотите, да. То есть государство болело ветрянкой. Все государства этой ветрянкой болели, но она была очень такая кровавая и, к сожалению, во многих странах привела к разным кризисам. То есть вот там, допустим, в Германии была крестьянская война, в Англии потом будет гражданская война, ну а в России смута. То есть действительно много таких параллелей можно насчитать. Ну так вот, давайте для слушателей теперь все-таки пометим, да, сделаем такую черточку, где у нас начинается эта самая вторая половина правления, хотя, конечно, здесь разные историки могут приводить разные даты, разные интерпретации, но вот такой мейнстримной точкой зрения считается условно, опять же, да, 1560 год. Опять же, это достаточно личная такая оценка, да, но это связано со смертью первой супруги Ивана Грозного, Анастасии, потому что именно после этого, еще даже до разворачивания, да, всех процессов опричнины, начинаются как бы недомолвки между царем и элитами. Как ты правильно заметил, большое разочарование для царя пришло, когда он услышал, лежа на, как он думал, смертном одре, что уже против него замышляют какой-то заговор, что он, умирая, не передает власть своему наследнику и своему сыну, да, а что бояре хотят сделать новым царем Старицкого, его двоюродного брата, да, кузена Ивана Грозного. В этот момент Грозный думает, что он действительно потерял всех надежных людей, что он потерял друзей, раз стоило ему приболеть, да, стоит ему, значит, немножко начать загибаться, как все уже обсуждают, а что мы будем делать дальше. И это дальше не включает в себя сыновей Ивана Грозного. И вот теперь сложим весь пазл, да, сложим все, что у человека появляется в этот момент в голове, дикая паранойя, недоверие к собственным элитам, при этом серьезные психологические травмы, да, которые идут еще из детства, определенная нервность характера, невозможность методично проводить ту или иную политику, постоянное переключение, да, с одного на другое. Это, кстати, тоже было очень свойственно многим нашим одиозным правителям, как успешным, так и неуспешным. Там Петра можно того же вспомнить. То есть вот у Грозного тоже это все было. И теперь вспоминаем знаменитую сцену, которую нам часто показывали и в фильмах, и описывали на уроках истории. Сцену 1564 года. Момент, когда, в общем-то, начинается то, что мы будем называть опричниной. Иван IV, заподозрив заговор среди бояр, покидает Москву. Покидает Москву, конечно же, демонстративно, Это абсолютно театральный жест. И, кстати, в Грозном было еще очень много театральности. Кроме того, что, да, это был такой интеллектуал, это был еще и очень, ну, как бы характерный, такой манерный персонаж, что ли, да. Я вот прям вижу и чувствую, как он поднимает руки, как он, ну, чуть ли не посыпает голову пеплом, как какой-нибудь ветхозаветный, значит, иудей. То есть это вот был человек, для которого эти сцены были крайне важны. Он чувствовал себя вот прям персонажем, на самом деле, на исторической сцене. Так вот, демонстративно, взяв с собой уже вторую супругу, Марию Темрюковну, черкесскую красавицу, он отправляется в Александровскую слободу. И там, в Александровской слободе, он ждет, конечно же, вы знаете чего, пока к нему не придут и не начнут просить вернуться обратно. Вы можете задать мне такой вопрос: а неужели в этот момент все те бояре, которые, может быть, действительно что-то задумали против Ивана, действительно хотели его как-то там сместить, почему бы им в этот момент не воспользоваться этим отъездом, да, для утверждения собственной власти? Тем более, раз проекты со Старицким у них были. А все очень просто. За несколько лет до описываемого случая в Москве случился страшный пожар. И когда случился пожар, первым резать народ пошел бояр. Потому что царь всегда хороший, бояре плохие, да. Раз начался пожар, значит, кто у нас не может его потушить? Кто у нас пользуется этим для того, чтобы наживиться? Конечно же, элиты, конечно же, бояре. Все вопросы к ним. И настолько хорошо царь запомнил это, потому что он очень из-за себя испугался во время этого пожара. Ну, как бы, пришли за боярами, может, как бы и за мной придут. Что он почувствовал силу народного гнева. Поэтому, когда Иван Грозный уезжает в эту самую слободу, и народ узнает, что на некоторое время он остался без царя, народ начинает роптать. Что такое? Вы куда царя дели? Верните нашего помазанника Божия. Мы не можем продолжать жить без государя. И если его как можно быстрее не вернуть, понятное дело, да, что могут начаться какие-то беспорядки, в ходе которых как раз пострадает элита. И здесь мы видим один из главных мотивов, на самом деле, опричнины. Да? У нас очень часто опричнину воспринимают как какой-то такой совершенно спорадический и тупой террор. На самом деле это вполне конкретный террор. Это террор, который использует низы, используют, значит, массу насилия, которая проистекает из низов, для того, чтобы пройтись по верхам. То есть, в первую очередь, конечно же, опричнина ударила по элите. Но вместе с элитой, как это часто бывает в таких исторических событиях, пострадал и простой народ. Но ставку Грозный как бы делал на низы. То есть в его представлении низы с удовольствием поддержат царя в его репрессиях, поскольку эти репрессии они будут бить по людям, которым все завидовали, да, у них было очень много власти, у них очень было много влияния, они там постоянно что-то между собой делили. Ну, то есть, знаешь, если так сравнить, это как вот какой-то условный мир, в котором прямо сейчас простым людям из каких-нибудь гетто или районов не самых благополучных предложили бы пограбить виллы олигархов, да, предложили бы поучаствовать в каком-то кровавом насилии по отношению к, ну, богатым людям, скажем так. И вот это был очень важный мотив опричнины, да, то есть опричнина — это не просто насилие ради насилия, это политическое насилие, это вполне конкретные политические репрессии, которые преследовали вполне конкретные цели. Так что параноиком Грозного даже я назвал бы, да, я не побоюсь такого резкого слова в адрес царя, но безумцем, каким часто рисуют царя, каким-то сошедшим с ума человеком, все-таки назвать я бы его не смог. Все-таки я вижу здесь вполне циничную, но кровавую, но логику. Вот, Глеб, что ты можешь по этому поводу сказать? Как ты считаешь, был ли Иван Грозный безумным, или ты скорее согласен с моей оценкой?
Я согласен с твоей оценкой просто потому, что ты сейчас разложил в чистом виде. Помнишь, ты меня спрашивал про Макиавелли? Вот точно такая же история. Проблема элит всегда заключается в следующем, Макиавелли говорит, в том, что они будут претендовать всегда на власть. В том, что они будут объединяться против того, чтобы вот сместить тебя правителя. И твоя задача — держать их в узде. То есть это постоянные рокировки, какие-то изменения, одним милость, другим нет. Всегда нужно это делать дозированно. Злобы много, милости по чуть-чуть. И в этом смысле, когда ты говоришь про театральность Ивана Грозного, это 100% про него, потому что здесь зрелищ много. Вот начиная от того, какими были казни, заканчивая вот всеми остальными, да, собственно, вот этими моментами, до момента того, что вот, собственно, а хлеба-то немного, вот это урезать надо. И Макиавелли как раз здесь очень хорошо подходит в том плане, что это такой политический замечательный шаг, это настолько все-таки Макиавелли — это величина, нужно понимать, что не каждый мог до этого додуматься, плюс что подтверждает хорошее очень образование, на самом деле, Ивана Грозного. Для того, чтобы это оценить, Макиавелли вообще-то изучал историю очень хорошо Древнего Рима. И он был очень сведущ в этом, и он прекрасно понимал, как можно пойти какими путями. И Иван Грозный в точности, собственно, да, делает такой же вывод, который делал Макиавелли. В этом смысле получается, что, ну, какое же тут безумство. Это настолько холодный расчет. Холоднее не придумаешь.
И более того, я вижу в этом еще и черный юмор. Мало того, что театральности было очень много в Иване Васильевиче, в нем было много юмора, поскольку, ну, две самых больших политических шутки, да, топ пранков Ивана Грозного, вышедших из-под контроля, это что называется. Значит, это само название «Опричнина» и история с Семеном Бекбулатовичем. Начну с конца. История с Семеном Бекбулатовичем — это вообще одна из самых больших загадок русской истории, просто некого крещенного татарина, ну, мы знаем какого, да, конкретно, но все-таки человека, которого вы не ожидали, наверное, увидеть в этой истории, Иван Грозный как бы назначает царем вместо самого себя. А сам говорит, что он, в общем, как бы никаких дел теперь к власти не имеет, никакого отношения к принимающимся решениям тоже. И, собственно говоря, все документы, там, все указы как бы подписывал Семен Бекбулатович, то есть он действительно был вот как бы технически, да, русским царем. Но фактически-то мы, конечно, понимаем, что всем продолжал управлять Иван. И историки столько концепций, столько объяснений этому приводят. Лично я в этом политическом маскараде вижу просто определенный троллинг, на который Иван Грозный уже в этот момент был способен. Просто уже никто в эту позднюю, да, половину его правления, уже никто ему не мог ничего противопоставить, никто не мог помешать. Поэтому какие-то трюки вроде «а давай-ка я, значит, татарина сделаю царем, потому что могу», они просто были возможны, да, то есть вот это в чистом виде как бы подтверждение того, что если во Вселенной что-то может случиться, вероятность этого есть всегда, это может случиться, это случилось. И далее первый момент, который я назвал, это, конечно, история, связанная с Опричниной. Опричнина вообще это вдовья доля. То есть, когда Иван Грозный согласился вернуться из Александровской слободы, он сказал: хорошо, я буду русским царем, но теперь все будет немножко по-другому. Будет территория, которая, ну, как знаете, там, вдовья доля. Вот оставьте мне просто там однокомнатную конуру какую-нибудь в Биберево, я там буду жить, а вы там себе в особняках дальше тусуетесь, там, ходите, прохлаждаетесь. Мне вот чуть-чуть метриков, я многого не требую, вдовью долю. Что такое вдовья доля в понимании Грозного, да? Если вот на карте начертить территории вот этих опричных земель, где теперь всю власть будет осуществлять исключительно царь и его вот этот силовой карательный аппарат, который может делать вообще все, что захочет, мы увидим, что это самое ценные регионы страны, что это месторождение соли, что это, на минуточку, Архангельск для того, чтобы как раз по северным морям торговать с англичанами. И тут вот эти конспирологические теории, что англичане в этот момент чуть ли не руководили внешней политикой России, они уже становятся не такими уж конспирологическими, да, привет Дмитрию Голковскому и всем, значит, сторонникам криптоколониальной теории, да, что Россия это колония Англии. Ну вот реально, вот когда ты на это смотришь, есть понимание, что не на пустом месте все это берется. Потом мы смотрим, да, дальше какие идут территории. Это территории с различными полезными ресурсами, которые Грозный, конечно, оставляет себе. И вот это само название, что значит это опричнина моя, да, и само сочетание вот этого как бы монашеского послушания и террора, это, конечно, в чистом виде черный юмор. Ведь как выглядели опричники, да, описания их примерно такие. Собачьи отрезанные головы для устрашения, которые свисают с их сёдел. И вот эти, так скажем, агенты, они облачены во все черное, как будто монахи, но под вот этими черными рясами драгоценная одежда. То есть, тоже оцените концептуализм и юмор, да, снаружи минимализм и аскеза, но внутри мы и есть власть. Внутри под нашими рясами, внутри под нашими черными скромными одеяниями реальное доказательство того, что мы вершим здесь правосудие, и мы решаем, что хорошо и что плохо. И, конечно, опричники, решая, что хорошо и что плохо, постоянно превышали не просто там какие-то, значит, полномочия, да, которые до этого были у государевых людей, а они, в принципе, задали определенный тон. Тон тому, как в нашей стране теперь будут проводиться репрессии. Поэтому, когда Фурсов, например, который, кстати, положительно оценивает, ну, скорее положительно оценивает Ивана Грозного, поэтому я могу на него сослаться, да, как на такой непредвзятый источник. Когда Фурсов оценивает опричнину как русскую чрезвычайку, как вот примерно ЧК Ивана Грозного, да, я согласен с этим, я киваю, потому что действительно это в духе традиции русской власти. То есть, когда ты не можешь разделаться со своими политическими оппонентами, даже если ты хочешь разделаться с ними, они, может, не представляют такой угрозы, да, может быть, ты сам там себе в голове нарисовал это, но ты должен так или иначе на что-то опереться, ты этим элитам доверять уже не можешь, создавай новые, и Иван Грозный пытался создать вот этот новый полумонашеский орден, монашеский орден с драгоценными одеждами под этими рясами, которые и убивали, и насиловали, и жгли всех непокорных бояр, всех непокорных представителей элиты, у которых, конечно, отбиралось имущество, отбирались земли. Ну, естественно, все это контролировалось, да, все это происходило с позволения Ивана Грозного, и по-другому быть просто не могло. Теперь я предлагаю поговорить о самом кровавом эпизоде правления Ивана Грозного. Ну, конечно, их было много, мы уже про Филиппа вспомнили, про многих других пострадавших. Но это, конечно, мне кажется, самый массовый такой эпизод. Это уничтожение Новгорода. По-другому это просто назвать нельзя, потому что это апофеоз опричнины. 1570 год. За слухи, за какие-то пересуды, что якобы Новгород хочет отложиться и присоединиться к Литве, что там очень много польских агентов, что Новгород как-то сочувствует вот этим западным противникам. А я напомню, да, что Иван Грозный сначала начал войну с Ливонским орденом, а потом в ходе этой Ливонской войны союзниками Ливонского ордена стали Польша, Литва, Швеция. Потом Польша и Литва объединились в единое государство, Люблинская уния, да, то есть начинали воевать с одной страной, как бы, а потом уже с целой, как бы, так сказать, оравой противников. И вот из-за слухов о том, что Новгород якобы хочет в какие-то сношения войти с этими западными противниками, Грозный направляет опричное войско, ну, наказать Новгород, да, как это тогда называлось. Наказанием было уничтожение города. Город, который славился своими ремеслами издревле, который был когда-то, напомню, вообще столицей древнерусского государства, раньше Киева, между прочим. Город, который славился своим культурным значением, был утоплен в крови. Значит, тела детей и женщин с перерезанными глотками плавали в Волхове. Люди убегали, значит, пребывая в страшной панике, антисанитария. Ну, то есть кошмар. Реально кошмар, после которого Новгород уже не смог оправиться. И когда на памятнике тысячелетия России, да, если вы приедете в Новгород и будете его разглядывать, вы не увидите Ивана Грозного, не удивляйтесь. Среди многих правителей, писателей, поэтов, философов, которые изображены на этом памятнике, нет Ивана Грозного. Там даже есть Ольгерд. Там даже есть Ольгерд, там есть литовские правители, да, там есть литовские великие князья, которые вообще не правили Русью, да, технически. Но они, с точки зрения авторов памятника, имеют большее право находиться на этом памятнике, они большую, как бы, положительную роль сыграли, значит, в истории России, чем Иван Грозный. Конечно, все экскурсоводы скажут, что Грозного там нет, поскольку это все-таки Новгород, и, наверное, в Новгороде как-то не камильфо ставить памятник такому палачу Новгорода. Но я еще добавлю от себя, да, что для Романовых, которые этот памятник ставили, для романовской историографии, апологетом которой был Карамзин, было очень важно отделить себя от Грозного. Что вот Грозный — это такой, как бы, архитектор и предвозвестник смуты. Что Грозный именно своими действиями, в числе которых как раз уничтожение и разграбление Новгорода, он как бы предвосхитил все те проблемы, которые всплывут в смутное время. Когда Грозного не станет, когда бояться будет уже некого, и правители будут не такие компетентные, не такие сильные, или не такие хотя бы внушающие страх, как Грозный, окажется, что все то, что страна терпела на протяжении многих лет, довело ее до разрухи. Что на юге действуют казаки, беглые крестьяне орудуют вместе с ними и сбиваются в банды. Что страна находится на пороге, в общем-то, гражданской войны, по большому счету. Да? Слишком много накопилось в ней противоречий, источником которых во многом является именно опричнина и действия Ивана Грозного. Соответственно, тебе, Глеб, вот такой задаю вопрос, как бы финальный, наверное, большой вопрос нашего сегодняшнего подкаста. Насколько справедливо считать Ивана Грозного виновником смутного времени? Понятно, что стопроцентным виновником он быть не может. Я напомню, что во многом смутное время началось из-за чудовищного голода, а голод из-за извержения вулкана в Южной Америке. То есть здесь уж, конечно, Иван Грозный, да, ничем помочь не мог. Это все, как скажем, черный лебедь, стечение непредвиденных обстоятельств. Но вот в остальном, да, с точки зрения политики, которую он проводил, с точки зрения подорванной экономики, подорванных ресурсов страны, вот это справедливо или нет?
Ты знаешь, очень хороший вопрос, просто замечательный. Я себе его точно в таком же виде практически задавал, что называется, вопросом на вопрос отвечаю. Смотри, Я когда готовился к подкасту, у меня был вот один вопрос, который меня не покидал постоянно. Да, какие-то я отмечаю плюсы, какие-то минусы, понятно, какие-то странные решения, понятно, какие-то там актерские очень привет Нерону, Императору и прочие вещи, но один момент мне по-прежнему непонятен. Я перечитывал переписку специально Курбского с Грозным и все время думал, а зачем все это? Вот у меня этот вопрос до сих пор не укладывается в голове. То есть народ, в принципе, не был для Ивана Грозного очень важен. Все-таки он говорит всегда о холопах, все-таки он говорит о том, что для них самое важное – это подчиняться, а ему самое важное – не подвести Бога. Да, в этом смысле все понятно. Он работает на страну, на ее величие, на ее благополучие. А в чем благополучие страны, если не в народе? Не в том, чтобы, ну, понятно, что бояре его не интересовали уж точно, они хуже будут, чем обычные люди. Так а для кого это все? Для кого он, кому он пытался передать страну? Что конкретно он под этим видел? То есть вот это все, кажется, что нет никакой вот оптимальной и вот версии того, что же было целью. Вот почему, может быть, дробится вот это вот правление Ивана Грозного на первый период и второй период, не только потому, что они противоположны друг другу по своим целям, но потому что и общей цели, общей канвы люди, мне кажется, не видят. И у меня только один ответ, очень простой, что вот Иван Грозный попал в такую ситуацию, в которой он не смог до конца определиться сам для себя, что же ему нужно, как ему нужно себя вести, совершил некоторое количество вот таких вот политических, в том числе, промахов, и поэтому мне кажется, что он в том числе это самое, вот знаешь, бывает такая интересная концепция, что вот стоит велосипед, его, конечно, можно спустить с горы, но если человек сядет на него и поедет, вот это и будет, собственно, выражением движения. Без велосипедиста велосипед бесполезен. Вот Иван Грозный был тем самым велосипедистом, той самой первой причиной, которая толкнула вот эту первую доминошку, которая вот посыпалась к смуте, так или иначе. Мне кажется, что, ну, это было бы справедливо сказать так.
Лучший ответ на вопрос «зачем?» — это иллюстрация того, что сразу последовало за разграблением Новгорода и что сразу последовало за опричниной как таковой. Вот за разграблением Новгорода в 1570 году последовало нашествие крымского хана на Москву в 1571. Ну, я уже упоминал битву при Молодях. Вот это оно и есть. Ты пошел и разграбил свой север, и тут тебе постучали с юга, и Москву защитить ты уже не смог. Вот это опричное войско, оно оказалось совершенно неэффективным. Оно не смогло сражаться на равных с крымскими войсками. Было совершенно понятно, да, что это был идеальный, так скажем, репрессивный, карательный орган, но который совершенно не годился для отражения таких как бы геостратегических ударов. А это действительно было очень серьезно все. И Россия в этот момент почувствовала очень и очень уязвленно себя. И в дальнейшем, на самом деле, да, крымцы еще очень долго будут давать о себе знать. И от их набегов еще очень долго не будет никакого лекарства. Но Грозный даже не пытался его придумать, хотя Избранная Рада опять же его предупреждала, что как бы, да, вместо войны с Западом лучше все силы как бы переключить на юг. Ну вот, первый серьезный такой просчет, который мы видим, да, что ты, пытаясь давить крамолу внутри, ты не можешь защитить страну снаружи. И второй момент, второй очень важный эпизод, это гибель его сына. Сразу скажу, как историк, мы не знаем, мы все-таки не уверены в том, что Иван Грозный его убивал. Это картина Репина нам, нас в этом утвердила. Правда, важно понимать, что это проклятая картина, ее на протяжении всего существования либо запрещали, либо пытались уничтожить. Значит, при Александре III она стала первой картиной, которую зацензурили официально, то есть ее просто запретили выставлять где-либо. Я думаю, Александру III, который пережил террористический акт и покушение на собственного отца удачное, да, ему просто не очень хотелось смотреть на картину, где проливается царская кровь хоть в каком-то виде, но тем не менее это продолжилось дальше, потому что в 20-м, 21 веке постоянно что-то с картиной происходило, вот недавно, да, человек что там, ножом ее порезал или облил кислотой, не помню. Ну, в общем, попытался уничтожить, ее сейчас реставрируют, бедную, ну, в общем, проклятая картина. Так вот, реально из-за этой проклятой картины мы все считаем, что действительно Иван Грозный убил своего собственного сына Ивана. Мы в этом не уверены. Более того, есть серьезные там основания считать, что это была все-таки вот та самая как раз пропаганда Запада, да, потому что мы это знаем из западных записок и западных источников. Но даже если и нет, даже если он не убивал Ивана, а что Филипп, а что Новгород, а что все остальные, да, эпизоды, то есть тут мы начинаем верить, что называется, в то, что он мог так поступить, просто из его послужного списка, из всех тех вещей, которыми был славен Иван Васильевич Грозный. И, к сожалению, во второй половине так называемой, да, его правления, это далеко не только хорошие вещи. Складывается ощущение, что все хорошие вещи, которые происходили, они происходили вопреки или уже по какой-то тяге, которая была задана еще до его правления. Ну, например, покорение Сибири Ермаком, да. Ну, это частная инициатива, опять же. Губная реформа и в дальнейшем ополчение, которое спасет Россию во время смуты. Тоже частная инициатива, которая чудом уцелела, там, да, не была загублена и не уничтожена во время опричнины. Ну и много еще чего подобного можно вспомнить. То есть это все очень и очень страшный такой неразрешимый вопрос. Иван Грозный, правитель со знаком плюс или со знаком минус? Я для себя решаю этот вопрос так. Это правитель, которого действительно можно поделить на две части. Его правление можно разделить на два периода. И действительно первый период со знаком плюс, второй период со знаком минус. Но над первым периодом этот минус тоже постоянно где-то, как Дамоклов меч витал. Он был рядом, он чувствуется, потому что когда ты изучаешь его биографию, когда ты понимаешь, да, что именно подвело этого человека к тем кровавым решениям, к которым он пришел, у тебя уверенность абсолютная, что так или иначе к этому бы все и прикатилось. Никакого другого сценария как будто не могло быть. Россию как будто бы в этом смысле, да, могли спасти уверенные шаги какие-то, да, уверенные действия этих самых элит, этих самых бояр. Но это тогда уже параллельная реальность какая-то, да, альтернативная вселенная, в которой в борьбе элит и Ивана Грозного побеждают элиты. И тут историки разделяются. Вот что было бы, если бы элиты смогли чуть лучше защитить, так скажем, свои политические, экономические интересы? Пошли бы ли мы по польскому сценарию, где, значит, слово короля — это не такой уж и закон, где шляхта, да, и элиты решают слишком многое, а значит, в каком-то смысле мешают централизации страны. Или нет? Вот это такой тоже очень интересный дискуссионный вопрос, ну, ответ на который, конечно же, мы никогда не узнаем. Но, подводя итог тому, о чем мы говорили, подводя итог всему только что сказанному, Иван Грозный — это действительно один из самых интересных правителей в истории России. Ему до сих пор пытаются поставить памятник, и те, кто ставит памятник, выслушивают в адрес себя много критики. До сих пор непонятно, как именно его объяснять школьникам, да, то есть это великий государь, но который был кровавым, и мы как бы делаем на это небольшую скидку. Или это кровавый тиран, который там чуть-чуть пару раз что-то сделал правильно. Как относиться к фильмам про Ивана Грозного, да, которые, конечно, во многом являлись частью политической пропаганды. Как вообще на него смотреть? Вот если вы хотите для себя найти ответ на этот вопрос, а наш подкаст каким-то образом не смог ваш запрос удовлетворить, обязательно смотрите мой саммари «Смутное время. Русская игра престолов» и больше 500 других видео саммари на самые разные темы. Участвуйте в нашем праздничном розыгрыше и оформляйте подписку по промокоду 5YEARS. Так вы получите бесплатный доступ к нашим видео саммари на целых 30 дней. Я напоминаю, что промокод доступен для новых пользователей, что все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску, а сам выпуск я призываю лайкать на Apple подкастах, на Яндекс.Музыке и писать в комментарии, о каком историческом персонаже или о каком историческом периоде вы бы хотели, чтобы мы сделали выпуск. Глеб, спасибо тебе огромное, что участвовал в этом разговоре.
Спасибо большое, Аркадий, что пригласил, потому что для меня лично многое прояснилось, это всегда очень приятно.
Да, для меня тоже. Спасибо, всем удачи.